какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, ну, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны. В России сильный, преуспевающий. В России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой... моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, в чем место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Прислали запись с одного камчатского сайта. Сделана она 20 августа. Читаю. «Да что вы тут подняли? Ко мне брат приехал из Донецка, так все как есть рассказывает. Нет там никакой гражданской войны. Стоят наши войска, переодетые под ополченцев. И никто там из местных ничего отделять не хотел. Да, были против Майдана, но и против Януковича тоже были. И кто по городу стреляет, тоже там все прекрасно понимают, просто боятся. Бред все. Жили люди нормально, пока наши туда не влезли. Вон мой двоюродный брат в Одессе как жил прекрасно, так и живет. Нет там никаких фашистов. Бред! 3 восклицательных знака. А в Донецке супер, по 1-2 тысячи пенсии рублями раздадут, когда-никогда. А цены как у нас. А в той же Одессе дядька получает 5 тысяч ихних гривней пенсии, а это 15 тысяч рублей. А цены в 3-4 раза на все у них ниже. Вот и считайте. Закрываю кавычки и хочу со всей прямотой сказать следующее. К этому человеку мог приехать другой брат из Донецка. И от него он, этот человек, мог услышать нечто совершенно противоположное. А жена этого брата могла бы горячо опровергать его рассказ. Это и есть Донбасс. Под одной крышей могут жить ближайшие родственники, муж и жена, брат и сестра. Перед их глазами одна действительность, один телеящик. Все одно, одинаковое. А смотрят они на все разными глазами, видят разное и по-разному вам рассказывают, с полной убежденностью, что все так и есть, как они рассказывают. Это не значит, что каждый по-своему прав, что у каждого своя правда, что каждый видит какую-то одну сторону картины, а считает, что видит всю картину. Нет, правда одна, действительность одна и правда одна. Но кто-то на нее закрывает глаза и сам себе рассказывает сказку о ней, а кто-то на все смотрит открытыми глазами и не врет сам себе. Вот этот парень, что приехал на Камчатку из Донецка, он не врет ни себе, ни камчатскому брату. Он говорит то, что есть. «Наши, — говорит, — влезли». И в этом все дело. «Наши влезли». Я слышал эти слова в 1956 году, когда влезли в Венгрию. Я слышал эти слова в 1968 году, когда влезли в Чехословакию. Я слышал эти слова, когда влезли в Афганистан. Эти слова произносили, как и сейчас, особые люди. Особые, значит, по моему раскладу, умнейшие из простых. Если эти слова произносил умный человек из интеллигенции, он как бы обращался, как бы повторял их за простым человеком. В этих словах и чувство особое, презрение, отношение к правителям, как к шайке злых негодяев с бессмысленным гонором. Когда-то царскую власть сменила рабоче-крестьянская. В кабинетах появилось много выходцев из рабочих и крестьян, малограмотные, ошалевшие от власти, жадные и жестокие, но свои. Свои негодяи. Ванька с Пресни и Валька с Марьиной Рощи. Царские негодяи были не свои, а эти свои, плоть от плоти. Отсюда и пошло. Наши влезли. Вот только что они влезли в Сирию. На Донбассе в очереди в поликлинике, вспоминает Кирилл Овчаренко, слышал про хунту и спросил, зачем зовете танки к себе. Одна дама прибежала из дальней очереди и начала орать, что я провокатор. Еще было дело, соседи спорили о референдуме, идти или не идти. Я спросил, а пенсию кто платить будет. Сказали, что переживут как-нибудь месяц-другой, а потом Россия поможет. Ответил, никто не поможет, в России живу и знаю. Сказали, что поможет, в России нас любят. И начали смеяться, мол, раз в России мне не нравится, значит, России есть за что не любить именно меня. На пляже как-то произошел интересный случай. Какой-то мужик через предложение клял хунту. Тогда этот друг ответил, что надо бежать в Россию. И этот, который про хунту, просветил, что в России делать нечего, что он сам там работал в Ростовской области и знает, что работы нет и там не прожить. Людям, видимо, тяжело выносить неопределенность, продолжает автор, и они склонны заполнять ее своими предположениями, не всегда понимая, что эти предположения влияют на их жизнь и буквально могут изменить будущее. А во время войны это большая ответственность, вопрос жизни и смерти. В войне хорошо понимаешь, не так важна общая истина, сколько то, что ты думаешь о том, что происходит, и что это часто и формирует то, что с тобой будет, лично с тобой, а уже потом со всеми, пишет Кирилл Овчаренко, философ из очереди, назову его так, надеюсь, он не обидится. Пребывание в любой очереди – хорошая школа, знаю по себе. Она так и может сделать вас философом, если, конечно, у вас крепкие нервы. Побывав в этой школе, останется только кое-что подчитать о природе человека, об особенностях его поведения в разных обстоятельствах. Это будет надежное закрепление полученных знаний. Трезвые люди с некоторых пор стали более внимательно присматриваться к окружающим, стараются понять, как происходят неожиданные перемены в самых близких, словно на них действует какое-то зелье. Я бы за точку отсчета брал тревогу. Вот именно, тревога и застарелая. Четверть века живут с вопросом, что будет, куда все движется. Когда воздух так насыщается тревогой, что становится вязким, люди начинают верить всему, в том числе и черт знает чему. Не зря во время войны так опасны слухи, они порождают панику. Донбасс и Крым сначала были погружены в тревогу. И пошло-поехало. Читаю из следующего письма. «Выводить все доходы в прибыль и все забирать себе – это так принято довольно давно в Америке. Отсюда там столько миллиардеров, а десятки миллионов американцев имеют самое минимальное медицинское обеспечение». Это пишет русский инженер, действующий инженер из конструкторского бюро. «Теперь я буду знать, зачем русская молодежь стремится в Америку, чтобы стать там миллиардерами путем грабежа малоимущих, а заодно избавиться от лицезрения таких соотечественников, от пребывания с ними в одних учреждениях, на одних предприятиях. Это и есть путь России на Запад. Сама жизнь, отчаявшись, избрала этот путь. Путь физического перемещения туда молодого и самого толкового человеческого материала. Советские инженеры под конец брежневской эры лучше, чем нынешние, отдавали себе отчет в отсталости страны. Тогда с кем ни поговори, тебе приведут слова неведомого японца, ознакомившегося с последними достижениями советского научно-технического прогресса. Вы отстали навсегда. Сегодня не так. Сегодня вам рассказывают, как вы слышали, о переводе американцами всех доходов в прибыль. о происках Госдепа, о величии России, которое наконец-то восстановлено, о бандеровцах, устроивших ад для русских в Украине. Разговор о том, на какой стадии материального развития находится страна, этим инженерам просто не интересен. Они выносят его за скобки почти безотчетно, как дети, не умеющие отвлечься от своей игры. В тех инженерах, позднесоветских, не было давно выветрилось серьезной веры в советский строй, не было имперской спеси и ненависти к Западу. Они забивали свои головы действительно насущным вопросом, чем и как заменить или хотя бы радикально улучшить социализм. В этом смысле они как личности были намного сложнее нынешних. Многие из нынешних по сравнению с ними просто неандертальцы. Кремнашисты, охотники за бандеровскими черепами, православнутые. Они забыли о самой возможности, да и прелести научного подхода к действительности. Позднесоветский инженер не верил ни в Бога, ни в черта, ни в Брежнева, ни в Горбачева. Позднепутинский инженер верит и в Бога, и в черта, и в пояс Богородицы, и в Путина, и в русский мир, и в импортозамещение. Почему же он ослепляет и оглупляет себя? Потому что ему страшно. Он охвачен подспудной тревогой, и она-то и уводит его от рационального мышления. Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Письмо из Чехии. Уважаемый Анатолий Иванович, вношу свой вклад в вашу коллекцию образцов антикапиталистической ментальности. Прочел новость. В Чехии, как статистики подсчитали, 21 300 официальных долларовых миллионеров. Подразумеваются инвестированные средства, то есть без учета дома или квартиры, являющиеся постоянным местом жительства и предметом личного пользования. Открыл под статьей комментарии активных читателей. Как и следовало ожидать, 90% пишут, что, во-первых, все или почти все эти миллионеры – воры и мошенники. Во-вторых, что именно по их вине честные трудящиеся живут в нищете. И, в-третьих, что имущество у них следовало бы отобрать, а их самих посадить. Конец письма. В таких случаях удивляешься, почему на Западе до сих пор не полный социализм, такой, какого хотят эти люди. На чем там держится демократический капитализм? Часть ответа в руководителях, в том, что это за люди. Среди ведущих политиков и управленцев там все-таки достаточно здравых, умелых, сильных личностей. Они как-то справляются с напором зависти снизу. «Обездоленным нравится ненавидеть, это смыслом всегда наполняет жизнь», написал современный поэт. «Нравится» – вот главное тут слово. «Ненависть – как разновидность удовольствия». «Вам делается плохо и будет еще хуже», – говорит начальство гражданам, прямо говорит, без какой-либо опаски, потому что знает, что обращается к людям, которые уверены, что в их невзгодах виноват чужой дядя и будет виноват и впредь. А стало быть, своему дяде опасаться нечего. Для такого общественного устройства, для такого состояния умов, каково сейчас в России, главное не в том, чтобы людям не было плохо. Главное, чтобы они думали, что виноват в их невзгодах кто-то за бугром. Чтобы в этой мысли проявлялась их любовь к отечеству, к себе. Мы лучше всех, потому что враг доводит нас до нищеты, а мы героически терпим, и это наша гордость, это свидетельство нашего превосходства над супостатом и вообще над всеми. Это называется выстоять. Не слышно дружных восклицаний «будем учиться», «будем трудиться», «перестанем красть и ловчить». Слышно другое «выстоим». Это так печально, что даже интересно. Замечательное словосочетание, Анатолий Иванович, следующее письмо. «Русский мир, отдельный от всех, то ли с претензией, то ли с затравленностью, то ли вместе. Подобное было только с советским коммунистическим миром. Но там все было логично. Была оригинальная идеология, своя мораль. Границы этого мира проходят не по формальным кордонам. Крым, Славянск, Краматорск – вот где его пределы. Специфика русского мира в том, что он инородный. Ирландец или украинец могут жить в Америке. Представитель русского мира ни в коем случае. Он либо перестает быть элементом этого мира за границей, принимает правила и установки среды, либо является врагом. Дело в том, что русский мир не знает понятия преступления. Криминал есть во всех странах, но он не норма. А вот в русском мире норма. Символична фигура Януковича – это уголовник. Представитель русского мира искренне недоумевает, что не устраивает в этом преступнике других. Классический урка едва ли не впервые в мировой истории становится главою крупной страны. Русский мир не видит в уголовнике ничего плохого. Общество совершенно спокойно смотрит на убийц, воров, насильников, жуликов. Так называемые правоохранители сами не понимают, чем они занимаются. Вот возьмем засветившуюся прокуроршу няшу Наташу. Она не видит ничего особенного в своем премьере, что он бандит. Занимался покушениями, хищениями. Она совершенно искренне считает, что это нормальный руководитель. Украина сегодня пытается вырваться из сферы русского мира. И тогда там станут относиться к преступлению, как везде, говорится в письме. Это во многом верно. Между обычным поведением и преступным поведением в России не видит особой разницы никто. Ни обыватель, ни представитель власти, включая церковную. Так было всегда, вот что важно помнить. Причин за то время, что обсуждается эта история, то есть за 2 с лишним сотни лет, названо не то что много, а, пожалуй, все. Ни одна, по-моему, не упущена. Главных две. Снизу доверху все рабы, как сказал Чернышевский. Вторая причина. Не было и нет свободной частной собственности. Это значит, что и с вами, и с вашей собственностью в любой момент могут сделать что угодно. Как выражалась моя мать, что хотят, то и делают. Все государственные ведомства, все государственные структуры, от Министерства образования до полиции, это группировки организованной преступности, что было подмечено почти 200 лет назад. Белинский, например, писал об этом Гоголю, а полиция говорит, что в России ее просто нет, а есть одна из разбойных корпораций. Слово «корпорация» – тогдашнее слово. Сегодня его употребляют в научных разговорах о том, что все-таки представляет собой общественно-политическое устройство России, как его назвать, что выделить и на что опираться в разборе, на какие признаки. Употребляются такие слова, как «сословие», «мафии», ну и «корпорации». Корпорация – это большое, огромное объединение людей для присвоения части бюджета без всякой пользы для всего общества, чиновничества, например. «Нынешняя молодежь мало борется», – пишет какой-то остряк, – «мало уделяет внимания борьбе, нет у нее стремления бороться больше, бороться за то, чтобы борьба по-настоящему стала главной, первоочередной задачей всей борьбы. А ведь если она, наша чудесная, талантливая молодежь, и дальше будет так мало бороться, то в этой борьбе у нее останется немного шансов стать настоящей борющейся молодежью, всегда занятой борьбой за то, чтобы сделаться настоящим борцом, который борется за то, чтобы борьба...» Такой вот упрек молодежи. Мир и Россия в том числе знала мыслителей и целые партии, которые исповедовали культ молодежи, объявляли ее надеждой мира, мира, который она, молодежь, поставит с ног на голову. Правда, с ног на голову не говорили, говорили, что с головы на ноги. Но из всего, что пыталась сделать молодежь, как организованная общественная сила, неизменно получалось с ног на голову. Думаю, точно так было бы и в том случае, если бы за дело взялись одни старики, я имею в виду, за преобразование мира. Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». еще читаю. «Оставьте Кобзона в покое, никто не застрахован от страшного. Припрет и хоть в Тибет монахов проповеди слушать пойдешь. Или вы думаете, что люди на так вами высоко оцениваемом Западе не умирают от самых банальных болезней? Полно, полно». Вспомним, о ком и о чем это написано, тоже, между прочим, инженером. Кобзон – известный певец, старый человек. Он где-то в первой десятке недругов Америки, куда его давно не пускают. И всего Запада, куда его тоже не пускали за неприемлемое, по мнению западных полиций, поведение. А недавно в порядке исключения, по особой просьбе Путина, пустили полечиться в Италию. Просился Кобзон туда долго, униженно, но одновременно и воинственно. В ответ из российской публики спрашивали его, не он ли чуть ли не громче всех в России проклинает Запад, не он ли говорит, что лечиться россияне должны только в России, что она лучше и выше всех, что она все умеет и научит кого угодно, чему угодно, а не только лечению всяких хворей. Не он ли предлагает разорвать отношения с Америкой? Когда он, наконец, получил разрешение явиться в Италию, то многие презрительно рассмеялись. Что ж ты, мол, плевал в колодец, к которому теперь приполз напиться? А наш инженер, как вы слышали, тот написал нам о психологии больного человека. Решил переключить нас с политики на психологию. Такой вот пропагандист. Пишет господин Безобразов. В одной из своих передач, не в последней ли, вы привели соображение некоего экономиста-любителя, что инфляция – вечный спутник человечества, и нечего, мол, паниковать. Да, инфляция, то есть обесценивание денег и рост цен на пустом месте, бывало, есть и будет. Только она всего лишь симптом, как температура. Это может быть проявление простуды, а может быть признак чумы. Какова нынешняя болезнь России? Вот в чем суть. Царская держава совершенно не зависела от импорта. Большинство населения вообще никогда не видало заграничных товаров. Не были избалованы и советские люди. А сегодняшние рядовые граждане привыкли к заграничному товару, который, к тому же, в отечестве не только не выпускают, но и не могут, и не смогут выпускать. Для производства сложной техники просто нет кадров. На российские ноутбуки смешно глядеть. Нет своих сотовых телефонов, и не будет. И все дорожает пропорционально доллару. Сколько народ может пребывать в таком потребительском напряжении? Никакого восстания, конечно, не случится. Но терпение все время испытывается. Надеяться на углеводородицу, на беспринципность западных поставщиков можно, но не в общем. Россия всегда могла жить только в изоляции, но дальше не сможет. До сих пор в нашем Вавилоне что-то как-то копошилось, но болезни его неизлечимы, пишет господин Безобразов. Не знаю, он ли придумал слово «углеводородица» с оглядкой на Богородицу, на ее пояс, в очереди к которому, кажется, только вчера стояла Москва, а начальство проходило без очереди, или где-то услышал. Интересное слово. В нем насмешка над уверенностью российских телезрителей, что страну поднимет на небывалую высоту такой углеводород, как нефть. Следующее письмо. Что интересно, Анатолий Иванович, в столице продолжают открываться рынки, всякие торговые центры, торгово-развлекательные. Только вместо блошиных площадок с палатками эти из стекла и бетона. Там все продают – шмотки, строительные товары, пищу, услуги. Кстати, страсти по уничтожаемым заграничным продуктам не совсем адекватны. Подозреваю, что это ничтожнейшая часть контрабанды, она не касается массового потребителя. Главная санкция – это падение цен на нефть и, соответственно, рубля. Товар-то привезут, да не все смогут купить. И не все. Обесценивание рубля действительно сильно влияет. Веселье скомкано. Разорение торговцев будет не одиночным, а лавинообразным. Самые прикормленные и тогда будут визжать о своем патриотизме, а вместе с ними самые нищие, это которые вообще денег не считают при любом дефолте, и те, кто все равно питается водкой и носит тренировочные штаны. А вот средние люди будут обескуражены. Одни будут открыто недовольны, другие станут думать, все было хорошо, но потом что-то не так пошло почему-то. Что произойдет в этой атмосфере, неизвестно. Одно понятно, мы придем в состояние Нигерии, очень убогой, бедной, бестолковой. Лукашенко уже в свойственной ему колхозной манере заявил, у России нет ни ума, ни денег, простой человек, и сказал суть. Здесь обрываю письмо. Следующее. Великого удивления достойно, Анатолий Иванович, как Россия всполошилась из-за внезапного наплыва беженцев в Европу. Можно подумать, что это они к нам, под наши крыши, на наши хлеба и на наши выи. Мало нам разводов из-за войны против Украины, так теперь надо ожидать разводов из-за политики Евросоюза в отношении понаехавших из Сирии и откуда там еще. Что мы за народ? Этот вопрос не первый раз звучит в почте «Радио Свобода», а впервые он встречается, если не ошибаюсь, в первом философическом письме Петра Чаадаева. Оно было напечатано в 1836 году. Автор за него был объявлен сумасшедшим. Объявил его сумасшедшим сам царь Николай I. «Что мы за народ?» – пишет господин Киселев. «Большинство одобряет разрыв России с Европой и Америкой, радуется новой холодной войне». И в то же время с большущим вниманием и интересом следит за европейскими делами и обсуждает их везде и всюду, пишет господин Киселев. Спасибо за письмо, господин Киселев. Это традиция. За Европой, за тем, что там происходит, неусыпно следили всегда. Еще Иван Грозный поучал ее государей и государынь. Новостей из Европы с нетерпением ожидали и в царских палатах, и в салонах вельмож, и в офицерских и дворянских собраниях, в учебных заведениях. Я упомянул Чаадаева, первого русского философа. Его и философом сделали новости европейской умственной жизни. На изложение своих соображений о русской судьбе его потянуло после того, как начитался западных книг. Чуть ли не из каждого его абзаца выглядывает какой-нибудь Шеллинг. Подробности французских революций и послереволюционных трясок образованная Россия ставила впереди новостей собственной страны, что и понятно, ведь в России политической жизни не было, следить было незачем, обсуждать особенно нечего. На волнах «Радио Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, улица Малая Дмитровка, дом 20, 127-206. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага 10-102. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте свобода.орг в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Я муху безумно любил. Давно это было, друзья, когда еще молод я был.
В «Поверх барьеров» монологи и музыка композитора Леонида Десятникова.
Прогресс в музыке – это не моя тема. Мой музыкальный опыт базируется на той музыке, которую я получил, живя в Советском Союзе. Советская – это неотрывная часть меня. Я, собственно говоря, состою из советского. С этим невозможно бороться, как невозможно, наверное, бороться с химическим составом своей крови.
Туманной дали не видно земли.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.